Nie, dáme fenomen. Čo mi je dobre skontrolo? Ja neviem. То есть это у меня будет какой-то класс, который просто первое и последнее имя автора. А, теперь понятно, что случилось. Еще один класс, который у меня будет характеризовать статью. То есть, например, у статьи будет название, автор и ID. То есть такая достаточно простая вещь. У статьи есть название, у статьи есть какая-то коллекция авторов, у статьи есть ID. И я, чтобы, так сказать, не ходить туда дважды, добавлю сразу класс, который у меня моделирует базу данных, но, естественно, все на C#, потому что я не буду коннектиться с базой. Это какой-то репозиторий этих статей. Опять же, код для меня уже написан, но на самом деле необычайно просто. Что он делает? Это просто создает класс. Девкон, да? Да, теперь должно схватиться. Он мне просто создает три статьи какие-то там с какими-то авторами и просто позволяет работать с этими статьями. Там, забрать их, добавить, ничего страшного. Теперь, собственно, то, как работает Web API. Я же не знаю, как многие из вас уже знают. Вы просто добавляете новый контроллер. А контроллер, например, будет называется Articles Controller. И из темплейта выбирайте API Controller with empty read-write actions. Вся соль этого действия в том, что ваш контроллер должен быть основан, должен быть задерайвлен от класса, который идет с MVC, который называется API Controller. Это все, что вам нужно сделать. На самом деле, чем хороша эта модель, тем, что этот класс вы можете использовать в любом типе проекта. Это не обязательно должен быть проект ASP.NET MVC или ASP.NET, например. Если вы хотите хостинг всего вашего сервиса, ну, скажем, я знаю, скажем, просто в командной, в консольном проекте, который просто запускается в командной строке, вы прекрасно можете это сделать. Вам все, что нужно, это добавить нужные референсы в DLL и прописать раутинг, прописать ваш контроллер, который будет задерайвлен от API контроллера, это все, что вам нужно. То есть модель хостинга Web API, она применима абсолютно ко всему. Естественно, мне проще показывать ее на примере ASP.NET, потому что мне проще это сделать из AES Express, но она может использоваться везде. Дальше я уберу это все. И после этого вы можете просто начинать писать контроллер. Опять же, у меня, к сожалению, не так много времени, поэтому я буду просто копировать. Начнем, так сказать, с самого простого. Все, что вам нужно сделать, опять же, действует naming convention. Что у меня? Articles repository. Да, я просто не включил модель. То есть все, что вам нужно сделать, это соблюдать naming convention, название метода, например, для get, чтобы он начинался с get. Это все, что вам нужно. То есть, к примеру, один вариант – это получить все статьи, второй вариант – это получить какую-то одну статью. Если я, к примеру, построю этот проект сейчас, запущу его. – копирую API, у меня есть равняется здесь Fiddler. И просто это хороший тул для, так сказать, отлаживания того, что происходит, от ваших HTTP-запросов и ответов. И просто понесу API, ADA, и, к сожалению, не показал вам раутинг, который происходит в Global ACXCS. Вот он. Собственно, добавляется в контроллер. После чего вы можете сделать просто... Опять же, вы можете это поменять, это ваш код. И вы получаете по умолчанию JSON. А если вы не указываете type контента, по умолчанию вам отдается JSON. Я сейчас покажу, вы можете, если вы хотите получать XML, вы можете получать XML, чем собственно хотите. У вас получается вот такой JSON, если вы посмотрите, как он приходит. Вот. Ответ, я сейчас попробую его увеличить чуть-чуть. То есть возвращается простой JSON. Возвращается простой JSON тех же объектов в нашей модели. Вот они все, которые вы создали. Если вы хотите возвращать XML, все, что нужно сделать, просто получаете XML. Если я покажу roll, вы просто те же самые данные вернутся вам в XML. То есть на самом деле затраты на написание таких сервисов, затраты на всю обработку HTTP, затраты на всю инфраструктуру, они практически минимальны и очень удобны. То есть вы можете сосредоточиться на логике именно ваших сервисов. И вы можете эти сервисы, опять же, формат данных может быть абсолютно любой, как вы хотите. Из моей практики мы стараемся держаться, чем ближе к RESTful APIs, тем лучше. Поэтому мне очень нравится Web APIs из-за того, что он мне наконец дает возможность использовать REST на полную катушку. Для кого-то это требование, для кого-то нет. Ну, у каждого свои запросы к этой системе. То есть страшного абсолютно.
Это отличается от стандарта.
Я извиняюсь, вопрос? Звучало как вопрос. Потому что мне чем это отличается от стандартного, вот дальше услышать не удалось. Так, я переключусь обратно. Сейчас прерву эту аппликацию. Что еще хочу показать довольно быстро, это возможность работы с постом. То есть это у нас был GET. Да, кстати, еще очень хорошая демонстрация. Это поддержка. Сейчас быстренько сделаем. Это поддержка OData. То есть вы вполне можете написать что-то типа Fiddler. Сейчас я уже начну писать request. Загрузился. Если у меня загрузится, я его, к сожалению, уже выгрузил. Опять же, OData будет работать по умолчанию сразу же с любым контроллером, для которого базовый контроллер, API контроллер. Опять же, все остальные возможности MVC, авторизация или что, точно так же, как любой контроллер, указываете атрибут, и оно замечательно работает. Опять же, я не буду сильно на этом останавливаться, это уже было показано много-много. Я хочу перейти сразу к тому, как работать, как делать пост. Будет XML, который будет возвращать только одну первую статью, потому что я это указал в запросе. Я хочу только одну статью. Могу там схватить сверху две статьи. Опять же, полностью все здесь работает и поддерживается. Сейчас я из этого выйду, и мы рассмотрим немножко, как работает пост. опять же. Я не буду сильно углубляться в детали, потому что я, что хочу реально показать, это две вещи. То есть это первый пост, самый стандартный, который возвращает объект. Опять же, любые возвращаемые данные вы можете вернуть просто с C-Sharp объектом, но если вы хотите реально сделать что-то похожее на REST, то, что вы захотите сделать, это вернуть HTTP код, вернуть location вашего вновь созданного объекта. То есть это будет выглядеть примерно вот так. Сейчас у меня здесь еще одна открыта. Замечательно. Секундочку. У меня какие-то уже... Извиняюсь. То есть реально код будет выглядеть, опять же, я извиняюсь, что я не пишу его сразу, просто из-за недостатка времени. Пост где-то будет выглядеть вот так. Что делает этот кусок? Этот кусок кода делает очень интересные вещи. Единственное, что... Да, мне надо... Нет. Да, и теперь мне нужно поменять репозиторий. А, да, стоп. Я не туда его добавил, извиняюсь. Конечно. Мне там уже все есть. Что делает этот? То есть MVC Web API, это даже не Web API, это новые фичи .NET. Если вы не смотрели новый namespace, который называется System.NET HTTP, он на самом деле предоставляет очень много интересных утилит по работе именно с HTTP. То есть если вы раньше использовали такой класс, если помните, как Web Client в своем коде, который доставлял запросы, то... Угу. На самом деле это очень распространено. Ведь сейчас с новой версией .NET есть гораздо лучший вариант. Это HTTP client и семейство классов, которые связаны с System.NET HTTP. На самом деле очень много в System.NET появилась практически натуральная поддержка HTTP, и в данном примере она используется. Например, класс HTTP response message, который вы можете сделать, видите, он определен в System.NET HTTP от вашего класса. И что я здесь делаю? Это, кстати, тоже мне надо здесь добавить using system.net. Очень много кода, который описывает HTTP, просто добавлю прямую в .NET Framework. Что-то происходит с микрофоном, я себя слышу, если честно, через каждый второй слог. Если какие-то проблемы, дайте мне, пожалуйста, знать. Все, что делает этот код, это очень просто. Он просто возвращает результат в качестве кода HTTP, в данном случае это 201. То есть возврат будет не на стандартном посту, если вы будете, к примеру, в классических примерах MVC возвращать просто объект. Это будет просто возвращаться код 200, что-то вы создали. Есть код, который называется create 201. Если уж он есть, если вы что-то создаете, лучше вернуть его. И вы хотите в location header записать API доступа к тому, что вы создали. Сейчас я это откомпилирую. После чего запущу. Теперь я просто уйду в Fiddler. И сделаю пост... тот же API. И здесь у меня будет JSON. Например, 4. И скажем title. Best book ever. Я, наверное, хочу сделать, чтобы принимал он у меня JSON, потому что я внизу написал JSON. Если вы видите, что произошло, мне вернулся код 201, а не 200, потому что это, потому что моя аппликация возвращает именно его. Опять же, все это уже описано в System.NET. Вам не нужно. Встречал на самом деле на своем веку очень много библиотек клиентов, очень много людей пытались описать HTTP, написали сами .NET классы, которые описывали HTTP. К примеру, вариант вот этого Enama, который описывает HTTP коды, я встречал, наверное, раз 7 или 8 в разных кодбейсах. Некоторые иногда хотели даже как-то их начинать скрещивать между собой. То есть очень много .NET девелоперов пыталось моделировать HTTP. Теперь это делать не нужно. Естественно, как все это бывает, если кто-то увидел хороший общий кусок функциональности, который нужен всем, то его просто забрали в .NET Framework. И второе, что я хотел показать, на локейшене здесь, видите, возвращается в хедере от респонса та строка, которую мы сформировали здесь. Просто сделали новый URI, host, article ID. На самом деле ничего сложного, опять же, вы можете делать. Ух ты. Просто техника со всех сторон сегодня. Вы можете, естественно, писать такие сервисы очень и очень легко. Как видите, кода здесь очень немного, и вы можете вполне сосредотачиваться на своей логике. Тестирование Web API. Это еще одна тема, которую я хотел бы описать, потому что тестирование контроллеров на самом деле очень интересная вещь. Что вам нужно, когда вы делаете тестирование, особенно юнит-тест? Вам нужно, чтобы этот юнит-тест идеально работал на машине, которая делает билд и запускает ваши юнит-тесты. Например, если у вас какой-нибудь gated checking, да, и вы хотите, чтобы этот код прогонялся в качестве вашего входного параметра, можно делать checking или нет. Все это замечательно, но тогда этот код должен работать внутри одной и той же машины и ни в коем случае не выходить в сеть, потому что иначе какой же это юнит-тест? До недавнего времени это было сделать немножко тяжелее, так как все в Web API заведен через стандартный MVC, через стандартный IOC, то есть Inversion of Control механизм, который поддерживается именно MVC, вы можете все эти сервисы тестировать без всех тех ухищрений, которые вам нужны обычно, MOCS, для примера, таких вещей, как HTTP Context. Кто-нибудь из вас использует тестовые фреймворки для таких вещей, например, MOC или что-нибудь в этом роде? Очень много народу. То есть проблема делать MOC на HTTP контексте, я думаю, абсолютно у всех, кто пытается писать юнит-тесты. Теперь с Web API это делать абсолютно не нужно. Все, что вам нужно сделать, опять же, у меня есть здесь готовый пример. Это обычный тест, который пишется примерно вот так. Вы можете теперь этот контроллер активизировать просто как обычный класс. Дать ему какой-то request, дать ему какой-то объект с вашей, например, статьей. И спокойно промоделировать его, например, пост. В результате всех этих действий вы не будете активизировать сеть на этом компьютере. Это практически это просто работа с объектами. Создать объект, инициализировать объект, запустить метод объекта, получить от него результат. Все. Network не инициализируется. В качестве юнит-теста для вашего gated check-in или что-нибудь еще в таком роде работает идеально. Я сейчас покажу, у меня он должен на самом деле отрабатываться без проблем. Одну вещь, которую я хотел бы отметить в Web API, это полное его вызовов. Обратно на проект. Я попробую сделать breakpoint в посте. Потом сейчас еще раз запущу его. Все, что я хочу вам показать, call stack, что на самом деле происходит, какие вызовы происходят, когда ваш код попадает, когда вам приходит пост, например, или просто вызов вашего сервиса, и что делает API-контроллер, что туда попадает. То есть у меня он... Еще филлер. Я же в него переключу. Пост. скажем, я хочу добавить еще одну ID. И теперь я увеличу calls, так чтобы вы увидели. То есть изначально он, конечно, ничего, потому что показывает только код приложения, там, естественно, ничего не происходит. Он магическим образом. Так, микрофон еще работает. Если я покажу, что там реально происходит, на самом деле дикое количество асинхронных вызовов. То есть практически вся отработка контроллера, которая идет, вся эта логика внутри API контроллера, она практически вся асинхронна.
Ориентация.
Да, что-то сегодня просто засада какая-то. То есть, почему я это показал? Вам не нужно сильно беспокоиться, вам не нужно беспокоиться о том, что перформанс вашего приложения пострадает. Здесь не будет, здесь нет и не будет blocking calls. Все практически будет выполняться асинхронно. Опять же, весь код на самом деле в Web API и ASP.NET MVC опубликован в open source. То есть, если вы хотите, вы можете его просто скачать на компьютер и все эти вызовы отследить, просто посмотреть, что там творится. И опять же, и куча девелоперов, которые знают, это делают, потому что никто не хочет получать blocking call на своем вызове, особенно если сервис должен работать очень и очень быстро. Я на самом деле бы рекомендовал это делать всем девелоперам, просто чтобы посмотреть, а что у нее внутри. Я лично очень люблю смотреть, что у нее внутри, потому что я должен, ну, это лучше знать, чтобы, так сказать, ни на кого не закладываться в этом варианте. Но просто все, что я хотел здесь показать, что на самом деле было написано довольно большое количество довольно сложного кода, который все это преобразует и нигде пытается вас не блокировать. Я все это уничтожу и перейду дальше к презентации. Хостинг Web API. То, что я уже упоминал, хостинг возможен в любой среде. Я показывал вам в IIS Express, можно в IIS, можно Visual Studio, можно, если вы хотите написать Windows сервис, который просто бежит как каким-то аккаунт, вы можете там его хостить. Если вы хотите написать консольную аппликацию, которая просто бежит все время в нескончаемом лупе, вы можете ее хостить там. Вы можете Web API хостить в абсолютно любом месте. Программная модель, то, как вы пишете контроллер, то, как вы пишете сервис, то, как вы делаете раутинг, то, как вы пишете акции, она абсолютно неизменна и абсолютно не зависит от среды хостинга. То есть, как хотите, так и пишите. Хотите, выделяете ее вообще в отдельное место и делаете это так. Например, отдельно делите. Если у вас, к примеру, стоит такая задача, что вы хотите один и тот же сервис хостить в разных средах, просто, ну, например, для тестирования, для интеграционного тестирования. К примеру, может быть такой сценарий. Опять же, это все очень и очень легко сделать. Поддержка асинхронных методов. Здесь я на самом деле остановлюсь чуть-чуть, потому что это одна из моих любимых тем. А асинхронные методы, что такое в новом C-Sharp и новом .NET 4, точнее в C-Sharp, это просто async и await. То есть C-Sharp-овские рапперы вокруг того, что мы называем TPL, Task Parallel Library. То есть позволяют вам писать очень хороший, очень красивый код, который выглядит очень и очень компактно и при этом является полностью асинхронным. Это возможность C-Sharp, потому что если вы, конечно, посмотрите, как await async преобразуется внутри, компилятор его преобразует в TPL, но код выглядит замечательно. В ASP.NET, естественно, тоже захотели это поддержать, поэтому все, что добавили, они добавили поддержку async и await в контроллеры, и происходит в нем абсолютно то же самое, что и происходит в любой синхронной аппликации. Контроллер отдает управление ASP.NET, освобождает thread, ставит callback. Когда вызов придет, этот callback вызовется, скорее всего, конечно, в другом треде, точнее, как это и должно быть. Опять же, это лучше, конечно, понимать. Вызовется в другом треде, что-то отработается, в результате что происходит? Уменьшается количество threads, улучшается масштабируемость, уменьшается thread starvation и много-много-много хороших вещей. Опять же, я всех очень сильно призываю, когда наконец-то или кто-то уже может перешел и работает с бетой, или когда наконец-то новая версия C-Sharp и Visual Studio выйдет, так сказать, в открытый релиз, переключаться на нее, работать с async и с await. Реально, из моего собственного опыта, это реально очень сильно помогает сократить затраты на разработку и проектирование асинхронного кода для сервисов и для приложений. Оно реально работает. Оно реально позволяет вашим девелоперам делать это быстрее и, как ни странно, качественнее. Обычно быстрее и качественнее, к сожалению, идут в разные направления, но в этом случае как раз им по пути. Я не буду долго останавливаться на мобильном вебе. У Скотта Хассельмана был замечательный доклад на эту тему часовой. Все, что я хочу, это повторить его месседж, то, что существует три вида поддержки мобильного веба. Кстати, в своей работе в MSN WSD мы очень много используем. Это мы действительно генерируем разные views в зависимости от того, с какого устройства было запрошено приложение. То есть вы можете делать адаптивный рендеринг. Это просто одно и то же view, все одно и то же, просто вы в CSS будете использовать Media Query. Вы можете делать режимы отображения или то, что называется Display Modes. Все, что это делается, это когда у вас приходит запрос какого-то устройства, User Agent определяется тип устройства, в зависимости от этого может выбираться то или иное view. Вы можете это сделать даже в MVC3, добавив какое-то количество своего кода и определив сами naming convention, как именно вы будете называть ваши views, чтобы она автоматически выбрала. То есть, например, если у вас есть view там, books или books.html, то вы можете сказать, что для всех абсолютно телефонов, когда я это view называю, пожалуйста, вызывайте books.mobile.html. Вам не надо не писать никакой дополнительный код, просто по этой naming convention он вызовет вам view автоматически. Ну и третья возможность – это шаблоны, оптимизированные для мобильных устройств. Это уже jQuery Mobile, опять же, оно включено в ASP.NET 4. Это тоже очень мощный инструмент. Я тоже очень сильно призываю тех, кто пишет клиентов, начинать писать сайты для мобильных устройств. Это все более и более популярно. Я знаю очень много сайтов, которые не оптимизированы для мобильных устройств. Сайты, как и Рунета, и сайты, как и интернета в той же самой Северной Америке или во Франции, или в Европе. До сих пор, как ни странно, мы видим тренды, что количество запросов, количество пользователей мобильного веба увеличивается практически в экспоненциальной прогрессии, но, к сожалению, сайты, которые могут с ним корректно работать, не поспевают за ними. То есть мы пытаемся выпустить платформу, чтобы платформа дала вам возможность это делать. Я перейду к последней теме, это оптимизация запросов, конкатенация сжатия. Что такое оптимизация запросов? У вас есть какой-то CSS, какой-то JavaScript, который вам нужно отдать со страничкой. Вам, когда нужно его отдавать, в ваших интересах то, что вы отдаете, было минимально хотя бы по размеру, и чтобы этот код в браузере был достаточно быстро выполнение. То есть вам нужно просто хотя бы уменьшить размер HTTP запроса. Я думаю, я поддерживаю. Чтобы ASP.NET на самом деле, это даже фича не ASP.NET MVC, это возможность ASP.NET Runtime, та возможность поддержки, которая была введена, постаралась это сделать, во-первых, в Runtime, а во-вторых, максимально прозрачно для пользователя. То есть, к примеру, у вас есть такие, к примеру, есть два CSS-файла в проекте, там menu и site CSS. Стандартное подключение это CSS-ных файлов в вашем view, что-то в таком роде. Что можно теперь сделать? Можно задать автоматически конвенцию, что встретив такой код, HTTP-модуль, который поставляется вместе с ASP.NET Runtime, автоматически зайдет в фолдер, который называется Styles, найдет там все CSS-файлы, сконкатенирует их в один и в таком виде отдаст обратно. Ну, кэшировать там на самом деле как раз очень интересные варианты. Кэширование браузера будет поддерживаться, я сейчас покажу, как это достигается. Это как раз поддерживается. Что не очень хорошо поддерживается в этой модели, это работа с CDN. Сейчас немножко, если вы мне дадите время, я через где-то слайд дойду до поддержки кэширования браузера. Точно так же это можно делать с JavaScript. тоже, например, указываете фолдер. Это самая простая степень указывания. ASP.NET просто зайдет в фолдер, возьмет все JavaScript файлы, которые там есть, сконкатенирует и выдаст обратно. Естественно, тут наступает такой момент. Это вам нужно, так сказать, быть уверены, что ваши JavaScript файлы можно сконкатенировать. Если у вас, к примеру, в одном JavaScript файле есть глобальная переменная по имени i, и в другом JavaScript файле есть глобальная переменная по имени i, после того, как вы их сконкатенируете, у вас начнутся интересные истории на вашем клиенте. Я еще раз хочу подчеркнуть, что тот инструментарий, который предоставляется, он не смотрит внутрь JavaScript файла на предмет правильности его. Он смотрит внутрь JavaScript или CSS файла на предмет его сжатия. Что это значит? То есть он идет внутрь JavaScript файла, он пытается убрать пробелы, он пытается убрать комментарии, он пытается переименовать локальные переменные. К примеру, для кода замечательная локальная переменная. Это моя самая лучшая переменная в мире, и я не хочу использовать ничего, кроме нее. На выходе минификатора это будет просто i. И результат экономится 20 или 30 байтов на пересылку. То есть минификация и конкатенация делают такие достаточно удобные вещи. Минус этого один. Отлаживать это становится немножко проще. Если вы видели когда-нибудь минифицированный код на клиенте, просто посмотреть на него и понять, что он делает, это несколько проблематично. Поэтому, например, то, что мы делаем, мы пытаемся в дебаге никогда не сжимать. Чтобы хотя бы смотреть, если в режиме отладки, что там творится, хотя бы иметь возможность понимать JavaScript. Сейчас я покажу, как это работает. Опять же, я переключусь на проект. Один из открытых. Просто его запущу. И до того, как я его запущу, я вам просто хочу показать view. Оно, конечно, не загрузится. Этот код, который формируется со стандартного шаблона ASP.NET MVC Application. То есть, если вы сделаете файл new новое MVC Application, вы получите этот код. Если вы увидите, то здесь используется немножко более расширенная степень сжатия и конкатенации, которая позволяет вызывать API, который называется Resolve Bundle URL. Что он делает? Он отвечает как раз на ваш запрос. Как делать кэширование браузера? Потому что вам хочется на самом деле, чтобы каждый такой файл был уникальный с точки зрения URI, чтобы браузер мог его кэшировать по-нормальному. Вот это именно этим достигается. Что делает этот API? Он тоже говорит, что bundle table – это на самом деле набор API для кэширования. Вы можете, кстати, вызывать его из C-шарпного кода, если вы хотите определить свой бандл в контроллере, например. Вы можете там написать C-шарпный код, который это делает, что делает с этим бандлом. То есть есть все API для минификации. Вы можете там вторым параметром этого контроллера будет JS minify или CSS minify. Вы можете все это делать из кода. Вы можете делать из view. Выглядит это так. То есть весь этот код говорит, опять же, пожалуйста, сделай мне бандл. И для этого бандла все возьми джаваскриптовские файлы из фолдера scripts.js. То есть если я уберу magnifier, вот у нас scripts. Даже нет этого JS фолдера. Контент CSS и контент сайт. Угу. Работает это так. Сейчас я его запущу. Если я посмотрю View Source, вы увидите, что на самом деле в bundle добавляется query string параметр. И значение этого query string параметра зависит от содержания вашего JavaScript файла. так достигается уникальность. Конечно, если у вас есть два разных бандла, которые каким-то волшебным образом получают один и тот же JavaScript на выходе, тогда у вас на сервере будет один и тот же JavaScript файл или один и тот же будет кэшироваться на браузере. Никаких проблем с этим нет. Но вот таким механизмом достигается кэширование в браузере. К сожалению, этого недостаточно для полноценной работы с CDN. Точно так же, например, для CSS. Опять же, вы поменяете, если вы пойдете назад в код, поменяете содержание вашего JavaScript файла, зачекините его, перекомпилируете, то вот этот параметр query string будет другим. И тогда он у вас уже не будет в кэше браузера. На самом деле, все вот это, то, что я рассказал, это часть ASP.NET рантайма. Все это вызывается в рантайме. И вот тут я немножко хочу сделать небольшое отступление от стандартных возможностей ASP.NET MVC. Потому что сделать это все в рантайме замечательно и хорошо. Браузер, к примеру, если у вас есть ошибки в JavaScript или ошибки в CSS, браузер достаточно много вам прощает, особенно в CSS. Он просто проглотит ошибку и пойдет дальше, ничего не произойдет. Если вы посмотрите на CSS-файлы практически всех больших компаний, больших сайтов, Twitter, Google, Microsoft, мы как-то даже специально искали пару раз, мы не нашли, на самом деле, у каждой такой компании есть CSS-файлы в продакшене, которые отдают сайтам, в которых содержатся просто синтаксические ошибки. Неправильные юниты, лишние запятые, что угодно, потому что в целом браузер вам прощает все. Никаких проблем с этим нет. Опять же, затраты на это минимальны, но что мы пытались сделать? Мы попытались разработать небольшой инструментарий, который помогал бы девелоперам запускать конкатенацию и сжатие всю эту функциональность в build-time, а не в run-time. То есть что это позволяет? Это позволяет вам, когда вы строите приложение, еще до того, как вы его запустили, найти ошибки в CSS, найти ошибки в JavaScript, сконкатенировать их вместе и уже выпускать их напрямую. Я вам, к примеру, приведу еще одну историю. Не буду вам говорить демо. Кто знает, если вы уже сталкивались с минификацией, кто знает, что случается, если, например, JavaScript-код, который определен в бандл, содержит ошибку? Случается на самом деле очень интересная вещь. Так как это рантайм, естественно, мы не будем отдавать этот плохой JavaScript обратно. Мы не можем взять хороший JavaScript, как вы считаете его хорошим, на входе, минифицировать его, и чтобы он не работал на продакшене. Что будет? Если какая-то ошибка будет вызвана в процессе минификации, то ASP.NET Runtime отдаст не минифицированный JavaScript и CSS. И ошибки, которые были найдены в минификации, будут добавлены комментарием в HTTP response. В HTML. С одной стороны, все замечательно. Runtime работает. С другой стороны, если он содержит ошибки, найти их можно только в рантайме также. И искать их это можно очень-очень долго. В общем, что я вам хочу показать, это новый тул, который будет включен в Studio и который будет включен в ASP.NET Runtime, он называется WebGrease. Я не знаю, многие из вас здесь знакомы с тулом, который называется Ajax Minifier, Ajax Min. WebGrease на самом деле замечательный. То есть есть люди, которые его знают. WebGrease на самом деле это новая инкарнация Ajax Minifier, то есть Ajax Minifier будет отправлен на торжественную заслуженную пенсию. WebGrease будет разрабатываться как часть ASP.NET, разрабатываем мы, моя команда в MSN, и мы, собственно, его пишем. Он предназначен, он используется как минификатор и конкатенатор в движке runtime ASP.NET, то есть он может вызываться через API программно, но также когда вы установите новую версию Visual Studio, там через неделю будет новый community preview, он уже там будет, вы сможете использовать его просто как command line tool, чтобы делать ту же минификацию, конкатенацию, а главное, вы можете его использовать для проверки вашего JavaScript или CSS. Я сейчас покажу, как это работает. у меня здесь есть этот тул. Сейчас уберу минифайр. Называется он просто WG. Это то, что он может делать сейчас. Мы будем над ним работать очень много. Мы будем добавлять сюда очень много чего. Мы планируем из него сделать девелоперскую платформу. Мы хотим, чтобы он занимался спрайтингом. Мы хотим, чтобы он занимался проверкой CSS. Мы хотим, чтобы он был, в него можно было встраивать, так сказать, любые возможности, которые девелопер, плагины, которые девелопер хочет работать с CSS. Представим, что у нас есть, например, JavaScript файл. Например, какой-нибудь. Самый простейший JavaScript файл, который что-то делает. Ничего страшного, просто какой-то юнит. Скажем, он синтаксически неправильный. Мы вот что-то в него добавили, и мы получили JavaScript, который синтаксически неверен. Если вы сейчас его запустите через стандартный механизм конкатенации сжатия в ASP.NET MVC, вы увидите это только на рантайме. Что вам позволяет сделать WebGrace? Вы можете сделать WebGrace, проверить. WebGrace выдаст вам ошибки, которые он обнаружит в JavaScript файле в течение билда. То есть вы можете одно из применений этого тула, как обычный JSLint. Многие из вас, к примеру, пользуются JSLint для своих JavaScript файлов. На самом деле я очень многих призываю делать это, потому что особенно если у вас очень много кода в JavaScript и в CSS, у нас, например, очень много там кода, потому что он реально помогает упростить жизнь и найти очень много проблем. К примеру, WebGrease будет позволять делать то же самое. То же самое можно сделать с CSS. Например, что еще умеет делать WebGrease? WebGrease может сжимать CSS гораздо лучше, чем на runtime. К примеру, у меня есть какой-то файл CSS, который, например, имеет несколько селекторов. Причем, если вы увидите, что... К сожалению, оно убегает. Давайте я вывешу, чтобы было видно. Вот так. Если видите эти селекторы, они повторяются. То есть у меня есть селектор, который называется H1. У него в одном месте background color, в другом месте font size. Как это происходит? Очень просто. У меня есть, например, две команды девелоперов, которые разрабатывают application. Одна команда девелоперов делает очень крутой CSS. Вторая приходит и говорит: ой, какой классный юзер-интерфейс я тоже хочу. Copy, paste. Замечательно. Потом они сращивают все в один application, и мы хотим весь этот CSS как-то сконкатенировать в один файл, чтобы он быстро загружался. В результате, когда мы это делаем, мы получаем CSS-файл с диким количеством повторяющегося кода. Если вы сейчас пропустите этот файл через runtime конкатенацию и сжатие ASP.NET, он уберет пробелы, он уберет комментарии, но он оставит селекторы. Что делает WebGrease, что делает build-time-версия? Build-time-версия делает парсинг ваших properties. Оно реально понимает, какие имена селекторов, оно реально понимает имена properties, и оно может попытаться сделать несколько больше. Например, как у меня назывался файл? Collapse. Свой. Замечательный вопрос. Хорошо. Microsoft интересно. Например, в какой-то момент мне очень было интересно, сколько существует версий Base64 encoding в Microsoft C++. И насчитал 5, потом успокоился. В другой момент я заработал в команде, которая занималась тулами для SQL, и я считал, сколько SQL-парсеров в Microsoft, и насчитал 4. Internet Explorer не продуктизирует свой парсер. К нему реально невозможно достучаться, особенно если мне нужно ходить потом по ASTs, того, что было на парсинг, делать свои визитеры, смотреть, что там происходит, и делать какую-то свою логику. Я не могу выдрать этот парсер из Internet Explorer. Больше того, парсер есть у Internet Explorer. парсер есть у самого Visual Studio, потому что если вы загрузите CSS-файл Visual Studio, он, естественно, дает там синтаксический колоринг, все это тоже парсер. Парсер есть, я еще не помню, по-моему, у Blender. То есть, насколько я знаю, я насчитал на Microsoft порядка 3 или 4 разных CSS-парсеров, ни один из них продуктизировать не удалось. Нет, и студия тоже. Ну, из Firefox я брать не очень хотел, потому что мне на самом деле ту структуру AST, которую мы придумали, мы ее собираемся давать девелоперам, мы реально хотим ее делать расширяемой. Реально, что мне посоветовали в DevDiv, вам очень понравится. Запустите DevEnv, загрузите программатический редактор, считайте ошибки из Error Window, выгрузите DevEnv. И все это, когда делается билд. Ну, очень многие делают что-то такое. В общем, я сейчас уже заканчиваю демонстрацию. И вы видите, я сейчас, так сказать, дам хода. Вы видите, что происходит, что мы можем сращивать все properties в одном селекторе. То есть мы понимаем не только синтаксические ошибки, мы понимаем семантически, что творится в CSS. И мы можем на основании этого делать очень крутые оптимизации. Например, мы можем, у нас этот тул, например, уже делает спрайтинг. Он просто смотрит по всем background color, дает оттуда все изображения, схлопывает их в одно, возвращается обратно к background color и меняет их, чтобы обеспечить смещение, чтобы, так сказать, вся функциональность не пострадала. И мы этот тул будем продвигать, он будет частью ASP.NET MVC, мы будем его расширять. Он уже продуктизирует. Через неделю вы его увидите в новой версии CTP Visual Studio. Не, движок его использует, ASP.NET Runtime использует этот же движок. Что мы добавим, и, собственно, мы его им даем. Что мы еще сверху добавили? Мы еще сверху добавили опцию, чтобы вызывать его из command line. То есть, собственно, у меня здесь слайд по поводу веб-гриза и то, что он умеет делать, сжатие, валидацию. Он умеет делать автоматическое переименование, то есть он может вам то, что он сжал, переименовать в зависимости от MD5 хэша, к примеру, ответив на ваш вопрос про кэширование в браузере. Но такая схема чуть-чуть лучше работает с CDN, потому что это уже в районе build-time, а не в run-time. Собственно, и последний мой слайд, это, собственно, summary того, что я вам сегодня рассказал, что было затронуто. Опять же, я не остановился специально на всех возможностях MVC, потому что Скотт и многие другие докладчики делали это до меня, но я очень хотел рассказать вам именно тех фичах, которые были бы интересны для разработчиков, а не для, так сказать, с точки зрения широкого охвата всей MVC. Вы можете, конечно, скачивать, пробуйте MVC-бету. Все прекрасно знают, где она есть, где ее найти. Ресурсы. Всех призываю посмотреть блог Скотта Гатри и блог Скотта Хассельмана. На самом деле, здесь в слайдах у меня еще ссылка на то, где можно найти source code самого ASP.NET MVC. Тоже очень сильно призываю вас его скачать и посмотреть, что это такое. Потому что, ну, я думаю, это вы найдете очень много полезной информации. Ну, на этом, собственно, и все. Вопросы. Большое спасибо.
получается, вот, включение, да? О, вот, заработал, замечательно. Предыдущий раз включался, не работал. И можно вывести мой компьютер? Да, все правильно. Да. Сейчас нормально даже.
Раз. Здравствуйте еще раз. Тоже, наверное, третья презентация. Опять же, уже половина. Я, наверное, подожду еще ровно минуту, чтобы дать возможность всем зайти. И буду начинать. Сильно тянуть не буду. Время уже позднее. Я понимаю, все уже хотят очень уехать обратно. Наверное, все, будем начинать. Меня зовут Евгений Чигиринский. Я руководитель команды разработчиков группы Online Service Division, группы MSN в Microsoft в Redmond. Я сегодня вам расскажу о ASP.NET MVC 4. Естественно, до Скотта Хансельмана мне очень далеко. Я Скотт. Он делает эти вещи профессионально, он PM, это его работа, и он на самом деле один из лучших у нас, кто это делает. Наверное, он и сам Скотт Гатри, это два титана из толпа наших презентаций про ASP, все, что с ним связано. Я вам покажу больше с точки зрения обычного разработчика, потому что моя группа как использует MVC очень сильно, но также моя группа, как ни странно, мы не часть Developer Division, но мы кое-какую функциональность, которую мы производим, особенно наши тулы, включены в ASP.NET и будут выпускаться с Visual Studio, поэтому наш код тоже там есть. И я на самом деле покажу вам то, чего нет в бете, я вам кое-что покажу, то, что не может показать даже Скотт. На самом деле я этим очень горжусь, потому что показать то, что не может показать Скотт, это на самом деле достижение у нас. В общем, что-то из моей презентации, естественно, будет перекликаться с материалами Скотта. Где-то я постараюсь уйти чуть-чуть поглубже, потому что он пытался давать вам обзор всего, что есть в новом стеке, и с ESP.NET Runtime, и ESP.NET, и ESP.NET MVC. Я сосредоточусь только на фичах ESP.NET Runtime и MVC. Я в сами веб-форумы ни в коем случае не полезу, мы их не используем, у меня интереса к ним нет, что совсем не означает, что интереса к ним не должно быть. Конечно, тот, кто это использует, должен, так сказать, интересоваться такими вещами. Значит, а какие самые интересные возможности ESP.NET MVC 4 с точки зрения программистов? Улучшенные шаблоны проектов. Я не буду долго здесь останавливаться. У Скотта была целая презентация, касаемая мобильных систем, какие новые шаблоны проектов ESP.NET имеет в основном, там все, что касается мобильных приложений. Изменения в Razer. Я покажу пару вещей в Razer, которые очень помогают жить девелоперам. То есть конкретные вещи, на которых группа, которые пишут сайты, тратила много времени. Они небольшие, но они очень приятны. Я полезу в Web API. Не так, чтобы очень глубоко, но Web API – это одна из самых интересных вещей в ESP.NET, на мой взгляд. Она позволяет, наконец-то, сделали фреймворк, который позволяет очень хорошо делать HTTP-сервисы, используя то, что в MVC было с самого начала. Раутинг, контроллеры, экшены. Это замечательно ложится под REST, замечательно ложится под HTTP. Я страшно доволен, что наконец Web API включили в MVC. Я немножко расскажу поддержку асинхронных методов, совсем чуть-чуть. Немножко расскажу о мобильном вебе. И я довольно сильно буду касаться оптимизации запросов, как работает оптимизация запросов, как работает конкатенация, как работает сжатие, как работает бандлинг и все те вещи, которые были добавлены в ESP.NET Runtime с этой стороны. Шаблоны проектов. Шаблоны проектов – это самое простое, это просто показать. Еще раз, для меня здесь была новая Visual Studio. Что было сделано? Было сделано очень просто. Просто в MVC добавили дикое количество новых шаблонов проектов, которые теперь позволяют вам сделать аппликацию с нуля, практически с нуля. То есть, если вы создаете новый проект, я, скажем, назову его... Как я его назову? Я его назову DevCon. Вот я его создал. У меня сразу появился еще один визор, который мне говорит, какой именно шаблон я хочу использовать. Здесь mobile application, интернет. Я выберу интернет. Не буду пока создавать юнит-тесты. Опять же, все это было в предыдущей версии MVC, но сами шаблоны переработаны очень сильно. Опять же, я не буду сильно повторяться здесь. Скотт дает замечательный обзор всех этих шаблонов, что в них хорошего, что в них сделано. Если вы хотите посмотреть глубоко, как работать с этими шаблонами, я призываю вас просто пересмотреть его видео. Я что сделаю? Я его просто создам. Какое-то время, естественно, затратится. И у вас будет сразу просто приложение, которое вы можете работать, которое вы можете сделать F5 и посмотреть, как оно выглядит. У вас там будет JavaScript, у вас там будет jQuery, у вас там будет Knockout, у вас там это приложение может, как все уже, скорее всего, в этой комнате знают, можно его смотреть на мобильных телефонах, и можно изменять размеры. То есть все то, что девелоперы обычно, так сказать, любят получать сразу, там будет, за исключением одной вещи, опять же, Скотт ее затронул, я хочу повторить, насколько это важно. Мне бы очень хотелось, чтобы в этих шаблонах добавили локализацию и глобализацию. Было бы замечательно, если бы эти шаблоны еще бы учитывали, чтобы веб-сайт, который я строил, можно было показывать на многих языках. На данный момент этого нет, на это смотрят, ESP.NET тоже на это смотрит. Я думаю, так как все шаблоны, теперь весь ESP-код будет, точнее, уже выставлен в open source с добавлением, от сторонних девелоперов. То есть вы можете, если захотите, добавить свой код в ESP.NET MVC. Кто-то еще, я думаю, такие шаблоны появятся и от команды MVC. Что им это дало? Это им дало полный разрыв зависимости с Visual Studio. Теперь не надо ждать нового выпуска Visual Studio, чтобы выпустить MVC раньше как. Средняя продолжительность выпуска Visual Studio – это где-то 2-3 года. Если каждый раз выпуска ESP.NET MVC ждать 2-3 года, это немножко неинтересно. Они хотят выпускать, я их понимаю. Они хотят выпускать каждые, скажем, 2-3 месяца. Поэтому весь ESP.NET MVC был вырезан, он теперь отдельным NuGet Package, он теперь open source, он может теперь выпускаться вне зависимости от выпуска Visual Studio. Что дает это приложение? Просто запускается F5. Я думаю, опять же, практически все из вас видели эту картину, я не буду на ней долго останавливаться. Но пока оставлю, чтобы продолжать этот проект. Какое-то время мне займет, конечно, ее подгрузить, запустить AES Express. И пока она будет грузиться, мы пойдем дальше. Изменения в Razer. Потом я Два изменения в Razer, которые мне хотелось отметить. Что первое, это то, что наконец можно обращаться к JavaScript, к файлам из проекта через тильду напрямую в строке. Раньше вам в MVC3 нужно было вызывать HTML helper, чтобы добраться до этого файла. Сейчас вы можете просто написать в атрибуте тильда scripts. Scripts — это фолдер вашего проекта и любой JavaScript CSS файл. Мелочь, очень приятно для программистов. Дикое количество кода, которое там подгружает все эти статики, дикое количество views, они этот код используют. Вторая вещь, которую я хочу остановиться, это условия для HTML атрибутов. Стандартный вопрос. У вас какое-то условие, если это условие не сохраняется, вы не хотите что-то выводить. Как это пишется? Вы добавляете код, что вот какой-то condition false, какой-то там class name. Если там что-то есть, тогда вы еще добавляете код внутри дива, чтобы это все получить. Сейчас вы можете просто указать эту переменную. Если она будет равна, если она будет null, то просто этот атрибют просто не выведется. Опять же, стандартных мы очень много пишем в use на ASP.NET. Кондиции вот такого VC3, ну, который мы сейчас еще используем, такого кода у нас очень много. Каждый раз мы что-то нужно выводить в зависимости от вашего ViewModel, который вы там строите. Каждый раз надо писать дополнительный if. Каждый раз это еще больше кода во view. Это мне, например, лично страшно нравится это добавление. Сейчас посмотрю, что у меня закончилось. О, подключился ASP.NET, включился AES Express. Все видели эту картинку уже миллионы раз. Я не хочу на ней сильно останавливаться. Но это приложение – это замечательная начальная точка для вашей дальнейшей работы с ASP.NET. У нее есть authentication, у нее есть очень интересная клиентская часть. Ну, мы пойдем дальше. Собственно, то, ради чего и кто, где я хочу остановить, только побольше. Web API. Опять же, MVC – замечательная среда для разработки сервисов. У нас на самом деле даже существует, до выхода Web API существовал термин MVC Service. Потому что очень многие люди хотели писать сервисы, и тот аппарат, который давал им MVC, был для них идеальный. С точки зрения контроллеров, с точки зрения экшенов, с точки зрения раутинга и особенно. Естественно, в чем была проблема? В том, что если мы писали такие сервисы, то мы должны были тащить с собой все остальное из MVC, то есть View Engine, Razer, все. Реально для сервисов оно не нужно. Плюс сама среда, собственно, цель MVC 3 была больше на приложение, на веб-приложение, которые отдают HTML, а не напрямую сервис. С появлением Web API все это очень изменилось. Контроллеры и акции просто идеальны для таких сервисов. Я не буду опять же сильно останавливаться на этом деле. У меня будет демонстрация, просто в коде покажу, как это работает. Раутинг. Просто замечательная вещь. Представьте себе REST API, который идет какой-нибудь host slash article API slash какую-то вашу модель. Все эти приложения замечательно ложатся на Routing Engine, который часть ASP.NET Runtime. Model Binding, System JSON, то есть это поддержка разных форматов данных. Хотите — данные передавайте в JSON, хотите — данные передавайте в XML. Уже существует код, который автоматически постарается сделать байндинг данных, которые приходят с вашего реквеста, в C-Sharp объект. Естественно, этот байндинг полностью кастомизирован. Если вы не хотите использовать то, что идет по умолчанию, вы можете, например, классический случай для REST API, вы можете принять просто XML и сами написать deserializer. Замечательно, и очень многие люди так делают. Мы, например, тоже так делаем для каких-то... iQuery был это замечательно для поддержка линка. В C-Sharp, опять же, вы можете отдавать назад коллекции, вы можете отдавать какие-то часть коллекции. Опять же, все то, что вам дает .NET, очень хорошо ложится на те данные, на структуру данных, которые вы можете отдавать сервисами, которые написаны в API. Ну, я сейчас немножко покажу, как это работает. Опять же, сделано это очень и очень легко. Мы возьмем то приложение, которое я только что создал. Я добавлю в него несколько моделей. То есть, на самом деле, вот в этой части демонстрации у каждого из нас свои предпочтения. Скотт Гатри, например, обожает, у него все время Redshirt, он обожает водить модель каких-то продуктов. У продукта есть продукт, есть цена. Скотт Хасселман, он обожает делать на сток-маркете. Вот есть какая-то там акция, есть у нее цена. Я работаю в MSN, поэтому мой пример, к сожалению, специфичен для моего рода работы. Я моделирую CMS, то есть у меня есть какие-то статьи, их пишут какие-то авторы. То есть я сейчас просто добавлю парочку таких моделей. То есть одна это будет... Это авторы, и у меня код уже написан, потому что материала у нас много, и я не могу. Это простейший класс. Опять же. А, извиняюсь, я добавил контроллер. Да.